Предыдущий урок, еврейский раб, мир Яцира, ситуация, при которой эмоциональные качества божественной души раскрываются таки в животной. То есть, человек способен достигнуть настоящей любви ко Всевышнему и даже страстного стремления ко Всевышнему, но при этом необходимо понимать, что его собственные эмоциональные качества, то есть эмоциональные качества в данном контексте, что значит собственные эмоциональные качества животной души, они при этом не превращаются, ну да, они вынуждены подчиниться, они начинают работать там, в другом режиме, предположим, на то время, пока раскрытие качеств божественной души актуально, но они не превращаются в что-то другое, они не меняют своей сути, они остаются качествами животной души такие, хоть они и вовлекаются вот в это самое служение. Был приведен развернутый пример, который мы, собственно, сейчас будем прорабатывать далее. На что это похоже? На раба, который приносит с рынка в царский дворец, на кухню царского дворца, приносит зерно, мясо, всякие сырые продукты. Эти сырые продукты, разумеется, на царский стол не будут поданы в том виде, в котором он их принес с рынка. Но надо сказать, что все-таки извне дворца он доставил эти продукты в царский дворец, и они уже как-то при царе. А кто занимается подготовкой этих продуктов, их таким изменением, чтобы они уже могли подняться на царский стол, это уже еврейская рабыня, которая слишком нежное существо, слишком возвышенное существо, чтобы выходить за пределы царского дворца, отдаляться от области обитания короля настолько, чтобы вот на рынок сходить и притащить оттуда мешок зерна или там говяжью тушу, но вот она зато занимается во дворце. Ее занятие именно внутри, как в Дилем говорится, относительно царской дочери, ну, здесь у нас рабыня, правда, не царская дочь, что ее удел – это внутренность. Так вот, ее работа – это внутри, она исправляет и готовит то, что уже принесено. Ну и детали мы не будем повторять из прошлого урока, касавшиеся еврейского раба, а сразу перейдем вот к новой теме, к еврейской рабыне. Это чуть ниже страницы 167 середины, по правому краю слова «адайн», «адайн точка». И после этого слова мы сразу и начинаем новый урок. Омнама амо губхинас миш ей шлой мойхинды гадлус. А кто же такая еврейская рабыня? Ну, понятно, уже озвучено было выше, и понятно по логике изложения, что это тот, такой момент в служении, такая стадия служения, когда также и разум божественной души раскрывается в животной душе. То есть разум тоже задействован, разум божественной души тоже находится в раскрытии. В контексте текущих рассуждений Рэбе это называет «мойхинды гадлус». То есть, в человеке в раскрытии находится взрослый разум, помните, взрослые мозги. «Пхинас бино либо» – аспект бины, именно через аспект бины мы связали этот уровень служения с миром брия. «Аспект бино либо» – это цитата из «Посох Ильёв», «бина», соответствует сердцу. «Ово алев мейвин» – продолжение цитаты, «и ею сердце понимает». «Кшегу нит пазбеимки алев» – когда схватывается глубина сердца. «Ве аз» – значит, «бино» – это «либо», «бина», ну, «бина» вроде в голове, да? Но, тем не менее, посох Ильёу, «зор» читай, связывает «бину» с сердцем. Почему? Потому что «бина» захватывает сердце. А сердце что такое? Это эмоции. Когда бина, которая схватывает сердце, схватывает существо, глубину сердца, она вот подчиняет себе эмоции. «Веа знехпеху медейсов метивом», и тогда эмоции такие, да, вот при таком раскладе эмоции уже не остаются, эмоции животной души, мы о них говорим сейчас, они не остаются такими, как были. Давайте сразу это уточним, потому что мне кажется, что это может быть непонятым. Мы ведем разговор свой, с одной стороны, о том, как раскрыта божественная душа в разных ее ипостасях, в животной душе, то есть на каком-то уровне не раскрыто вообще, на каком-то уровне раскрыто именно только областью своих эмоций, а на каком-то уровне также и разумом. А когда мы говорим о том, что эмоциональные качества человека или разум человека, он изменяется там, или остается таким же, как было, эти рассуждения наши выше, про то, что еврейский раб – это ситуация, когда, собственно, его качества неизменны. Мы говорим о влиянии этой работы на животную душу. Ну, поскольку одним из основных моментов служения еврея является воздействие на собственную животную душу, преобразование себя, преобразование собственной животной души, то вот мы об этом речь и ведем. Но в данном случае, когда разум божественной души светит внутри существования человека, то эмоции, они не только... как у еврейского, как на том уровне служения, который мы обозначили как еврейский раб, не только вовлекаются в служение номинально, ну, то есть, как, знаете, мудрецы говорят, что когда еврей отвечает «Аминь», то животная душа тоже отвечает, то есть, а куда ей деваться-то? Она управляет телом, и когда божественная душа захватывает власть над телом до такой степени, что «Аминь» все-таки произносится, то в это вовлекается материальное тело и животная душа, то есть все существование человека. Примерно так же с еврейским рабом. Там уже даже это не движение из-под палки, это не движение такое, построенное на страхе и так далее, а это движение, уже исходящее из любви, из недовольства на самом деле, там, увлечения материальностью. Но, тем не менее, здесь, в этом движении, задействуются эмоциональные качества животной души, но не изменяются. А вот если происходит раскрытие и разума, то тогда эмоции животной души меняют свою природу. Шиия чукала иликус бешину мимару чукос иллихэмды ойламазэ. То есть происходит достижение страстного желания, устремленности к божественности взамен сути животных качеств животной души, которые по своей природе стремятся и обладают не менее страстным желанием к разным вкусняшкам материального мира, и происходит переворачивание, превращение, преобразование эмоциональных качеств. Как то, например, «Им гоя баал и снайсус, и я видос и лиликус бешифлус». Если человек был, то есть, с одной стороны, превращается меда, эмоциональное качество некоторое из животного, ну вот в такое одухотворенное человеческое качество. Происходит изменение животной души, сдвижение в сторону божественности, перерастановка приоритетов. И при этом происходит изменение. Какое изменение? Например, если человек был заносчив, обладал высокомерием каким-то немеренным, то он может превратиться в человека приниженного, лой махзик тивусалы навший, он может обратиться в человека, который принципиально не записывает на свой счет разные заслуги, в чем проявляется, в частности, высокомерие и вот самовлюбленность, самодовольство, в том, что человек, совершая какие-то действия, постоянно записывает на свой счет какие-то заслуги, то есть он считает, что все хорошее, каждое доброе дело, каждое достижение он себе, значит, обозначает в послужном списке, рисует себе, магендовит на фюзеляже. «Варейзек мой авойдесаму». Да, ну и вот человек, который еврейская рабыня, это тот, в ком происходят таки да изменения такого рода. Вот почему Рэба упоминает здесь именно высокомерие, по всей видимости, я бы, наверное, сказал, разумеется, это имеет отношение ко всем остальным качествам, почему он именно высокомерие обсуждает, потому что высокомерие – это часть свойства человеческое, которое напрямую противопоставлено еврейству, напрямую противопоставлено божественности, любой ешус, самодовольство, высокомерие, эгоизм является началом напрямую противопоставленным божественному служению, началом, которое на самом деле в божественное служение по-настоящему-то и не задействует. Все остальное можно перевернуть, можно преобразовать так, чтобы оно стало там, я не знаю, у меня есть во мне определенная, скажем, там, ненасытность. Вот эта ненасытность, она может быть обращена, она нейтральна, она может быть обращена там на обжорство, скажем, или на разврат. или еще на что-нибудь, а можно его взять и конвертировать, преобразовать, превратить в ненасытность к изучению Торы, в изучении Торы или что-нибудь в этом духе. А вот высокомерие его не конвертировать ни во что. Помните обсуждение в Соте, где мудрецы спорят между собой, а может быть, все-таки немножечко это высокомерие, может быть, чуть-чуть-то надо, чтобы там люди прислушивались к мудрецу, скажем, и то они приходят. Даже такого высокомерия не должно быть. То есть, лой минова, лой мекцоса. Совсем никакого не должно быть высокомерия в евреи, потому что это качество напрямую противопоставлено на самом деле и вообще существованию Бога. То есть настолько, насколько человек ценит себя и вот видит в себе некоторую такую самодостаточную ценность, а это уже начало высокомерия, настолько он отрицает существование Бога. И, как говорится, они я и он не уживутся. Вот высокомерие как бы отторгает Бога от человека. Такое особое качество, поэтому, наверное, Рэбе на нем акцент делает. Варизек мой авыдеса амодек. Вот это вот служение рабыни. Лапых атвуя лиес митуматоми марэвим мисуким, которая, возвращаясь к примеру, берет это зерно, совершенно несъедобное в сыром виде. Там, ну, лошади, может, они его и будут есть, а для человека оно несъедобно совершенно. И вот она его обрабатывает, как известно, из запрещенных в субботу работ, многочисленные стадии подготовки этого зерна, и в результате делает из этого самого несъедобного зерна очень вкусную и вполне себе съедобную, сладкую, и даже для великого короля подходящую похлебку, или там какие-нибудь пирожки выпекает. «Везеше косов Ривка», «Везеше омра Ривка». И это то, что сказала Ривка. Ривка имеется в виду мама Якова. «Веесе хулем атомим вегеймер». Недавно как раз с этой историей знакомились. Вот когда Ривка отправляла Якова забирать благословение, предназначавшееся Исаву. Ну, подготовив все остальное, она сказала, и возложив на Якова, объяснив ему необходимость совершения такого поступка, вот она сказала: «Я приготовлю изысканные кушанья». И мудрецы наши обращают внимание на то, что этих кушаний было два. Кушаний два, лакомство, матомим. Лакомство этих лакомств было два. Почему два во множественном числе? Значит, минимальное множественное число два. Речь идет о двух лакомствах. А потому что лакомством бывает не только то, что дети воспринимают как лакомство, то есть что-то сладкое с кремом и так далее, а лакомства бывают и такие взрослые лакомства, горькие, кислые, острые и так далее. Валдерезе Гампихолдна, здесь Рэбе об этом говорит исключительно для того, чтобы проиллюстрировать то, что именно женская сторона. А причем здесь женская сторона для нас, потому что это бина, так я понимаю. Именно женская сторона занимается преобразованием в данном случае. То есть, вот, готовкой в смысле преобразованием. И это не кухонное рабство. «Валдерэхзэ гамбэхол нэфэш бифрат ештэ мине аводим анал». И подобным образом. «В каждой душе», говорили уже от себя, «присутствуют все эти уровни». Все эти типы, два вида рабов. Шехем, а почему два, интересно? Почему два? Должно быть три. Был же кнаанейский, еврейский раб и еврейская рабыня. Почему два? Шехем, пхинас нефеш воруах, которые представляют собой нефеш воруах, а, наверное, имеется в виду, что кнаанейский раб – это совсем вне игры. А, ну, там, божественная душа вообще не раскрывается. А еврейский раб и еврейская рабыня – это и есть эти два типа рабов, уже таких продвинутых типа. Это аспекты нефеш и руах. А нет, скорее всего, это все-таки опечатка. Потому что пхинас нефеш во руах у пхинас ама гу пхинас нишома. Нишома у мойхин. Вегу пхинас гадлус амойхин. Все-таки, мне кажется, это должно быть три раба. Здесь должно быть гимал. Ну, не знаю, я не могу взять на себя смелость сказать, что здесь опечатка. Но вроде как это напрашивается. так или иначе, главная мысль в том, что все эти виды рабов, они присутствуют в каждом еврее. А в чем они присутствуют? В аспектах, в разных аспектах души. У души, согласно, по-моему, Сефер Йецира, есть 5 названий. Эти 5 названий, Хамиша Шеймес, они Никру Лох, именно наречена сама душа, у которой нет имени. Вот в ее сути у нее никакого имени нет и быть не может, потому что она выше имен и понятий. Так вот, так или иначе, 5 уровней, 5 названий, 5 имен божественной души, Нефеш, Рох, Нешома, Хая и Хида, в направлении снизу вверх, Нефеш, Асия и так далее, представляют собой 5 уровней, 5 глубин, как бы, 5 матрешек, которые вложены одна в другую, божественной души. Ну вот, если говорить про матрешек, то, соответственно, Нефеш, Рох, Нешома, Нефеш – самая внешняя. А внутри сущность божественной души, и вот, значит, уровни, сходящиеся туда внутрь, это Нефеш, Рух, Нешома, Хая и Хида. Каждый из этих уровней соответствует одному из миров. Каждый из этих уровней соответствует, разумеется, ну и всему остальному. И там в Седере Шталсулос 4 уровням, и 5-му, который над ними стоит, и там различным аспектам вроде действия, мысли, речи и так далее. И в нашем случае, то, что нас здесь касается, нефеш, рох, нешома. Нефеш, рох, нешома, нефеш – это осия, то есть материальное действие, разумеется, соответствует кнанейскому рабу, который из-под палки, который всего лишь действие, и там и эмоций нет, но подавно и разума. Руах – это мир Яцира, естественно, еврейский раб, где эмоции есть, но еще нету разума, и тем более разума Мойхин де Гадлус. Ну а Нешома – это аспект Брии. Нас здесь в данном случае тревожит больше Бина. Ну, на самом деле, по большому счету, просто задействованность разума. И Мойхин де Гадлус – вот этого взрослого разума. Вегубхинас Гадлус Амойхин – и это аспект Гадлус Амойхин Шебетфила, который проявляется в молитве человека. То есть, последний тезис. Давайте подобобщим немножко. То есть, что значит, в каждом человеке есть все эти аспекты, точно так же, как в деятельности каждого человека есть и действия, и эмоции, и разум. И они могут быть по-разному проявлены в разные моменты дня, в разных обстоятельствах. Применительно к разным занятиям человек может себя вести, проявляя разные срезы, как бы, своего существования, совмещая их по-разному между собой, смешивая их по-разному между собой. Ну, в каждом еврее присутствует нефеш, рох, нешома, и они проявляются и задействуются в деятельность по-разному, в разные моменты, при разных обстоятельствах и так далее. Вот в молитве раскрывается в еврее, в потенциале, наверное, раскрывается, может раскрываться во всяком случае, потому что молитва же тоже разная может быть, может раскрываться Гадлус Амойхин, величие разума, Лигапих Магус Амидейс, которая позволяет, вот это величие разума, позволяет превращать в нечто иное эмоциональные качества. В Ахарках есть и Гатейра Бехол Ейм, а после молитвы, как известно, помните, часто мы в какой-то период мы все время цитировали с вами высказывания мудрецов относительно того, что из дома собрания человек должен перейти в дом учения. Из Бейса Кнессет, Бейс Медреш, то есть в Ешиву. Почему? Не только потому, что так заведено, или обычай, или вообще правильно так, в смысле, чтобы не забыть потом поучить Тору. А потому, что это связанные между собой вещи на самом деле, молитва и Тора. Вот продвижение, это процесс продвижения к цели в каком-то смысле. Так вот, после этого занятия Торы ежедневное, гумер ишиму пхинас катнус пхинас эвет хулю, оно происходит от остатка его, от остатка мойхин де гадлус, на основе мойхин де катнус. Если я правильно понял вот этот вот финал. Стоят две точки, значит, большая мысль закончилась. Ну, в общем, даже подсобирать тут ничего не надо, мы только что подвели итог. Общая мысль, есть вот эти уровни, которые соответствуют уровням в каждом человеке духовном, обуславливающим его повседневное служение. В чем-то человек действует исключительно подчиняясь необходимости, в чем-то работают его эмоции, но не происходит при этом превращение эмоциональных качеств, где-то раскрывается мойхендегадлус, раскрывается интеллектуальная составляющая настолько, что она способна преобразовать также эмоции. Ах коль за гамбиамо гу рака фихас амидес пхинас чукас амидес шебенефиш абармес аль еды бино либо. Но даже, продолжает Ребе, переводя нас на следующий уровень рассуждения, без всякого сомнения, но все это также в еврейской рабыне, это всего лишь превращение эмоциональных качеств, аспекта страстной устремленности эмоций, заключенных в душе, затрагивает происходящее благодаря бине, бине сердцу, бина либо, а волгасус нейга де бина ацмо, но грубость клипас нойга, самой бины, шеги дака бьёйсер, то есть бины животной души, я так понимаю, ну, во всяком случае, которые заключены, то есть грубость клипы, которая присутствует в самом разуме, шеги дака бьёйсер, которая тонка до предела. Наши постоянные оговорки насчет того, что в течение изгнания в основном перебираются аспекты, связанные с эмоциями, потому что они просто потому что они более различимы, потому что их легче ухватить, вот эти клипы, кожурки, их легче счистить, как, знаете, может быть, ну, там, скажем, апельсин, у него есть толстая кожура и есть белая вот эта вот цедра, по-моему, да, или цедра, это кожура сама, не соображу сейчас. Есть толстая кожура, которую, ну, в общем, достаточно легко счистить. А есть еще белая вот эта пленочка, которую для того, чтобы ее полностью счистить, для этого надо приложить существенные усилия. И главное, там не очень хорошо видно, где она есть, где ее нет. И без очков можно и не справиться. Ну, примерно так же здесь. А, ну и в яйце, например, есть скорлупа, а есть пленочка, покрывающая яйцо. И также в области сокрытия божественности в мире есть такие типы сокрытия, которые хорошо различимы и которые, ну, которые понятны, понятно, с кем сражаться, понятно, в какую сторону, там, скажем, в себе мы видим какие-то дурные качества, которые настолько самоочевидны, что люди там пальцем показывают. Ну, и мы сами понимаем, что как-то мы не так живем. Для того, чтобы с ними справиться, ну, надо приложить существенные усилия, но, по крайней мере, понятно, в каком направлении их прилагать. А есть вещи, которые настолько тонки, то, что если нам не подскажет опытный машпия, что нам бы надо бы вот в этом направлении поковыряться, то мы, собственно, сами, может, и не обратим внимания на то, что в нас есть какой-то недостаток, какое-то тонкое зло. Так вот, если говорить про зло, про сокрытие, которое заложено на уровне эмоций и разума, то на уровне эмоций сокрытие, оно обычно существенно более видно, заметно, понятно, нежели на уровне разума. И вот здесь Ребе о чем говорит, что есть неправильности, которые заложены на уровне эмоций. И эти неправильности ликвидируются при помощи вот размышления в молитве, раскрытием разума в молитве. Они устраняются, и эмоциональные качества превращаются, переворачиваются в божественность. Но дело в том, что на уровне разума тоже есть вот это начало клипозное. И оно на уровне разума является крайне тонким. Лой нехпехуали дейзе, и оно не принято. Вот это вот как бы зло, которое в самих мойхин, оно этим процессом не искореняется, не превращается ни во что. Врайну пхинас еиш ведовар, то есть, что это за зло? Это еиш ведовар, самостоятельно, вот ешус, руиса иш одам бейнов хулу, как говорится в Мишне, видел ты человека мудрого в глазах своих. Ну, понятно, что речь идет, разумеется, не о человеке, который считает себя страшно умным, и поэтому всех презирает вокруг, там, или ненавидит даже. Потому что это зло заметное. То есть Ребе подразумевает какое-то иное, иного рода клипу, которая там прячется где-то, скрывается на уровне разума, более тонкую, очевидно. Но все равно она связана вот с этим Мишлей, с высказыванием относительно человека, который мудр в своих глазах, который хохом в своих глазах. И вот это надо тоже как-то побороть. А как это побороть? К чему Рэбе ведет? Уже видно, что ведет он к пониманию того, как обращаться с этой рабыней. То есть все, что мы говорили до этого, это было подведение к теме рабыни. Ну, понятно, потому что маймер у нас, собственно, посвящен рабыне. Относительно рабыни мы с вами сказали в самом начале маймера, обсуждая формулировку заповеди, собственно, вот соблюдать регламент обращения с еврейской рабыней, что с точки зрения простого смысла Аллахи, приобретший еврейскую рабыню, он мог ее приобрести, ну, в определенном смысле, только для того, чтобы либо жениться на ней, либо поженить на ней своего сына. И если он не собирался, это называется «иуд», и если он не собирался, не собирается в итоге, ну, разонравилась она ему, я не знаю, или передумал он, или как-то обстоятельства сложились, если он не собирается ее заиудить, то есть вот предназначить в жены себе или своему сыну, то тогда он должен ее выкупить. То есть, таким образом получается, что относительно еврейской рабыни есть два обязательных действия, причем расположенные именно в этом порядке. Иуд и бдио, то есть предназначение и выкуп, которые, разумеется, каким-то образом срабатывают на духовном уровне. Как они срабатывают на духовном уровне, вот к этому мы и подошли. То есть, теперь, понимая, что такое кнонейский раб, что такое еврейский раб, и превосходство перед ними еврейской рабыни, которая из области Мойхин, вот этого гадлус де Мойхин, которая в молитве, которая позволяет эмоции куда-то повернуть, изменить по-настоящему, она тоже содержит в себе некое начало, относящееся к клипе, какую-то тонкую неправильность, тонкую клипозность. И для решения задачи искоренения этой клипозности вот и есть Иуд и Бдио. «Велазе еш штейтах булэйс Иуд и Бдио». И вот для решения этой задачи, для устранения, для преобразования, очищения аспекта Мойхин, поскольку еврейская рабыня – это уже про Мойхин, есть два ухищрения, называет их Рэбе, «тах булэйс» – «Иуд и Бдио». А Иуд гушетаасы кало, что такое Иуд? Ну, попросту, Иуд, предназначение в жены себе и так далее, это переведение этой рабыни в статус невесты. Иуд – это то, что она становится невестой. Варей запхина салия мибрио, а что это означает вот в данном, в нашем случае? Это поднятие из брии, где укореняется вот эта еврейская рабыня, аникро амо, леацилус аникро кало, из брии, которая называется амо, в ацилус, который называется невеста. Что это за процесс? Перескажем его более понятно. Вегу кшеие нимшех алдехо пхинес шалгевеско. Это ситуация, в которой на рабыню нисходит пламя имени Юд-Кей. Пламя считается как ко, юд, кей, да? Милимайло спускается свыше вот это пламя юд, кей, биис габрус ароцин в тайнук при пересиливании всего остального, когда приобретают приоритет, подавляют все остальное, скажем, роцин и тайнук. Воля и наслаждение шелимайло мибина шебенефиш, который выше бины, который обладает там и божественная животная душа, в данном случае божественная душа. Ну, то есть, нетрудно было догадаться, что то, что выше брии относится к области, если брия – это разум, то то, что относится к области, то, что, на что указывает ацилус, это область выше разума, вернее, чему соответствует ацилус, область выше разума. А что выше разума, это в общем плане воля и наслаждение, макифин души. И вот, поднимаясь из брии, которая рабыня, в область ацилус, которая кала, то есть, переходя из статуса рабыни в статус невесты, еврейская рабыня поднимается в мир Ацилус, то есть выше бины, выше разума в целом, я бы все-таки сказал, в область воли и наслаждения. «Веозис батль пхинас микцаса ейш». И тогда устраняется вот эта вот часть ешуса, шегоя беосога, которая присутствовала все-таки в постижении. То есть тонкий момент самости, который присутствует в постижении. Вот, ну, наверное, так. То есть я сказал выше, что если речь идет о том, что человек считает себя самым умным и всех ненавидит по этой причине, то это не тонкая клипа, это толстая клипа. Речь идет наверняка о том аспекте самости, который порождается самим аспектом размышления. Самим размышлением, каким бы оно ни было. Мы с вами, в общем, эту тему обсуждали достаточно подробно иногда. Сам процесс интеллектуального постижения, он подразумевает порождение в человеке некоторой уверенности в себе, там, скажем, пускай не высокомерие и не заносчивости по прямому смыслу, вот такой действительно, там, ненависти к окружающим или там, презрения к окружающим, все кругом идиоты, но так или иначе порождает в нем ощущение себя как ценности. Просто потому, что это, да, действительно очень высокая способность, которой, ну, скажем, обладает, если говорить о человеке как о виде, вот только он обладает таким свойством постижения, таким потенциалом постижения, ну и использование этого потенциала, когда человек реализует его правильно, особенно когда он реализует его правильно, скажем, постигая божественность и достигает таки чего-то в области данного постижения, приводит человека неизбежно к ощущению собственной ценности, ну, типа того, что, значит, я чего-то все-таки стою, пускай я ничтожен, пускай я червь, но все-таки я чего-то стою. И вот как же это искоренить? И вот закон на это отвечает, а надо сделать еуд. Надо эту еврейскую рабыню, то есть разум, который здорово, он нам очень помог, он позволил нам преобразовать животное начало, преобразовать животные, вот такое закоренелое животное начало, животные эмоциональные качества, преобразовать в божественность, изменить по-настоящему. Но дело в том, что в нем самом есть как бы вот такое вот неизбывное нечто, неизбывный ешус, как от него избавиться. А надо подняться на уровень, который выше, который над разумом, подняться на уровень Роцен и Тайнук, и тогда возможно будет избавиться от ейш, который неизбывно присутствует в осоге. «Веаз тикорий кало алшем клойс аннефиш». И тогда божественная душа начинает называться калой. И сюрприз, не только потому, что она поднимается в ацилус, а от слова клойс аннефиш. Клойс аннефиш дословно скончание души. То есть вот такое служение, которое построено на чрезвычайной устремленности души к божественности, тяги души к божественности, которая буквально заставляет ее выпрыгивать из тела. «Вэлуйти карей ойд амо ласэйк бо эйш шэль гэдиэт хулю». И больше она не будет называться рабыней, занимаясь простолюдинским огнем, дословно. Ну, то есть, в смысле, занимаясь там, работая на кухне, все, она, становясь невестой хозяина, она, естественно, прекращает занятие, там, работу по дому, которой она занималась в качестве рабыни, прекращает занятие простолюдинским огнем. Ну, на мой взгляд, должно быть вполне понятно, на что намекает этот образ. Нет большого смысла проговаривать это еще раз. В крайнем случае, мы это сделаем в начале следующего урока. И здесь мы остановимся. А далее начинается разбор вот этой самой бдии. А еще один прихват, еще один вариант работы с таким положением, вот с таким свойством мойхин, с таким свойством интеллекта. «Ве им роа бейны адинео», если она оказалась дурной в глазах господина ее, то тогда он должен ее выкупить. Вот что такое выкуп, этим мы займемся на следующем уроке.